Глава 7. Переход. Дрезина миновала широкую полосу, выведенную ярко-желтой краской на полу и стенах туннеля. Рулевой больше не мог делать вид, что не слышит все ускоряющиеся щелчки дозиметра. Взявшись за тормоз, он извиняющимся тоном пробормотал: «Товарищ полковник, дальше нельзя без защиты. Давай еще хоть 100 метров». Мягко попросил Денис Михайлович, оборачиваясь к нему. «На неделю потом тебя от дежурств освобожу за вредность. Нам что, 2 минуты проехать, а им в этих скафандрах 30 минут брести?» «Так крайний рубеж ведь, товарищ полковник», — ныл рулевой, не решаясь сбавить скорость.
«Останавливай», — приказал Хантер. «Сами дальше пойдем. И правда высокий фон начинается».
Заскрипели колодки, качнулся подвешенный на раме фонарь, и дрезина встала. Бригадир и старик, сидевшие на ее краю, свесив ноги вниз, слезли на пути. Тяжелые защитные костюмы, изготовленные из просвинцованной ткани, действительно выглядели как настоящие скафандры, невообразимо дорогие и редкие. На все метро таких вряд ли нашлось бы больше пары десятков. На Севастопольской они почти никогда не использовались, дожидаясь своего часа. Эти доспехи были способны поглотить жесточайшее излучение, но в них даже обычная ходьба превращалась в трудновыполнимую задачу, по крайней мере для Гомера. Денис Михайлович остановил дрезину позади и еще несколько минут шагал вместе с ними, перебрасываясь с Хантером фразами, нарочно оборванными и скомканными, так, чтобы Гомер не смог развернуть и разобрать их. «Где ты их возьмешь?» — буркнул он бригадиру.
«Дадут, никуда не денутся»,
— глядя прямо перед собой, прогудел тот. «Тебя давно никто не ждет. Ты для них мертв. Мертв, понимаешь?» Хантер остановился на миг и негромко, словно обращаясь не к командиру, а сам к себе, произнес:
«Если бы было все так просто.
А дезертировать из ордена еще страшнее смерти!» — воскликнул Денис Михайлович. Бригадир, не отвечая, взмахнул рукой, отдавая полковнику честь и одновременно обрубая невидимый якорный канат. Денис Михайлович, подчиняясь, остановился на пирсе, а бригадир со стариком медленно, будто преодолевая встречное течение, отошли от берега и отправились в свое большое плавание по морям тьмы. Отняв руку от виска, полковник дал рулевому сигнал заводить мотор. Он чувствовал себя опустошенным. Ему больше некому было выдвигать ультиматумы. Не было против кого сражаться. Военный комендант острова, затерянного в одном из этих морей, он мог теперь надеяться лишь на то, что маленькая экспедиция не сгинет в нем, а однажды вернется домой, с обратной стороны, по-своему доказав, что Земля круглая. Последний блокпост располагался в перегоне сразу за Каховской и был почти безлюден. Сколько старик себя помнил, с востока на севастопольцев не нападали ни разу. Желтая черта словно не разбивала на условные отрезки бесконечную бетонную кишку, а космическим лифтом соединяла 2 планеты, удаленные друг от друга на сотни световых лет. За ней обитаемое земное пространство незаметно сменялось мертвым лунным ландшафтом, и любое их сходство было обманчивым. сосредоточенно переставляя ноги в пудовых башмаках, слушая свое натужное дыхание, загнанное в сложную систему гофров и фильтров, Гомер представлял себя именно астронавтом, высадившимся на спутнике дальней звезды. Это мальчишество он себе извинял. Ему так проще было свыкнуться с тяжестью скафандра. Ее можно было объяснить высокой гравитацией и с тем, что на километры вперед они будут единственными живыми существами. Ни ученые, ни фантасты никогда не умели как следует предсказать будущее, думал старик. К 2034 году человек давно бы уже должен был стать властителем, если не половины галактики, то хотя бы Солнечной системы. Гомеру это обещали еще в детстве, но и фантасты, и ученые исходили из того, что человечество рационально и последовательно, как будто оно не состояло из нескольких миллиардов ленивых, легкомысленных, увлекающихся личностей, а было неким ульем, наделенным коллективным разумом и единой волей. Как будто бы, принимаясь за освоение космоса, оно собиралось заниматься им всерьез, а не бросить на полпути, наигравшись и переключившись на электронику, а с электроники на биотехнологии, ни в чем так и не достигнув сколько-нибудь впечатляющих результатов. Кроме, пожалуй, ядерной физики. И вот он, бескрылый астронавт, нежизнеспособный без своего громоздкого скафандра, чужой на собственной планете, исследует и покоряет перегоны от Каховской до Каширской. А о большем и ему, и другим выжившим лучше просто забыть. Звезд отсюда все равно не видно. Странно. Здесь, за желтой чертой, его тело стонало от полуторакратной силы тяжести, но душа пребывала в невесомости. Сутки назад, прощаясь с Еленой перед походом к Тульской, он еще рассчитывал вернуться. Но когда Хантер назвал его имя во второй раз подряд, выбирая Гомера себе в напарники, тот понял. Смолодушничать не удастся. Он столько просил об испытании, о просветлении, что, наконец, был услышан, и теперь пробовать отвертеться было бы глупо и недостойно. Он понял. Делом всей жизни нельзя заниматься на полставки. Нечего кокетничать с судьбой, обещая ей непременно, всецело отдаться ему чуть позже, в следующий раз. Другого раза может не случиться. И если он не решится сейчас, ради чего ему потом быть? Окончить свои дни безвестным Николаем Ивановичем, городским сумасшедшим, слюнявым старым сказочником с блуждающей улыбкой. Но чтобы превратиться из карикатурного Гомера в настоящего, из мифомана в мифотворца, чтобы восстать из пепла обновленным, нужно было вначале сжечь себя прежнего. Ему казалось... Если он продолжит сомневаться, станет потакать себе в тоске по дому, по женщине, беспрестанно озираться назад, то обязательно проглядит что-то очень важное впереди. Нужно было резать. Из нового похода ему трудно будет возвратиться целым, да и возвратиться вообще. И как не жаль ему было Елену, которая сначала не верила, что Гомер появится на станции всего через день живым и здоровым, а потом плакала, вновь провожая его в никуда, так и не сумев отговорить. На сей раз он ничего не обещал ей. Он прижимал Елену к себе и через ее плечо смотрел на часы. Ему нужно было идти. Гомер знал,
10 лет жизни не просто ампутировать. Они наверняка будут напоминать о себе фантомными болями. Он думал, что его все время будет подмывать оглянуться, но перешагнув толстую желтую черту, он будто и вправду умер, и его душа воспарила. Вырвавшись из обеих грузных неповоротливых оболочек, он освободился. Он думал, что его все время будет подмывать оглянуться, но перешагнув толстую желтую черту, он будто и вправду умер. И его душа воспарила, вырвавшись из обеих грузных неповоротливых оболочек. Он освободился. Хантера защитный костюм, похоже, ничуть не тяготил. Просторные одежды раздули его мускулистую волчью фигуру, превратив в бесформенную громаду, но не убавив у него проворства. Он шел вровень с запыхавшимся стариком, но только потому, что с Нахимовского стал внимательно за ним следить. После увиденного на Нагатинской, на Нагорной и на Тульской Гомеру было непросто дать согласие и продолжить странствие с Хантером. Но он нашел способ убедить себя. Именно в присутствии бригадира с ним начались долгожданные метаморфозы, сулящие перерождение. И неважно, почему Хантер потащил его за собой дальше, чтобы наставить старика на верный путь или в качестве запаса продовольствия. Главное, для Гомера теперь было не упустить это состояние, успеть воспользоваться им, успеть придумать, записать. И вот еще. Когда Хантер позвал его за собой, Гомеру почудилось, что тот и сам точно так же нуждается в нем. Нет, не для того, чтобы указывать дорогу в туннелях и чтобы предупреждать об опасностях. Может, подпитывая старика, бригадир сам брал у него что-то без спроса. Но чего ему могло не хватать? Внешняя бесстрастность Хантера больше не могла обмануть старика. Под коркой его парализованного лица бурлила магма, изредка выплескиваясь через кратеры незакрывающихся, дымящихся глаз. Он был насторожен. Он тоже что-то искал. Хантер будто бы подходил на роль эпического героя для будущей книги. Гомер, поколебавшись, принял его после первых проб. Но многое в фигуре бригадира, в его страсти к умерщвлению живого, в недосказанных словах и скупых жестах, настораживало старика. Хантер походил на тех убийц, что намеками дразнят следствие, желая быть разоблаченными. Старик не знал, видит ли Хантер в нем исповедника, биографа или донора, но чувствовал, что эта странная зависимость становится взаимной, становится сильнее, чем страх. Гомера не отпускало ощущение, что Хантер оттягивает какой-то очень важный разговор. Иногда бригадир поворачивался к нему, будто собираясь что-то спросить, но так ничего и не произносил. Хотя старик мог в очередной раз выдавать желаемое за действительное, и Хантер просто уводил его за собой подальше в туннели, чтобы там свернуть ненужному свидетелю шею. Его взгляд все чаще просвечивал вещмешок старика, на дне которого лежал злосчастный дневник. Он не мог его видеть, но словно догадывался, что в рюкзаке спрятан некий предмет, который притягивает мысли Гомера, выслеживал их и постепенно сам подтягивался все ближе и ближе к блокноту. Старик пытался не думать о дневнике, но тщетно. Времени на сборы почти не было, и Гомеру удалось уединиться с дневником всего лишь на несколько минут. Их не хватило, чтобы отмочить и расклеить сплавленные кровью листки, но Гомер сумел мельком пробежаться по другим страницам, кривь и вкось, испещренными поспешными отрывочными записями. Их хронология была нарушена, будто писавший с большим усилием ловил ускользающие слова и укладывал их на бумагу, где придется. Теперь, чтобы они обрели смысл, старик должен был выстроить их в правильном порядке. Связи нет, телефон молчит, возможно, диверсия. Кто-то из изгнанных, чтобы отомстить? «Еще до нас?» «Положение безвыходное. Помощи ждать неоткуда. Запросив Севастопольскую, приговорим своих же. Остается терпеть. Сколько?» «Не отпускают. Сошли с ума. Если не я, то кто? Бежать!» Было и еще кое-что. Сразу за последними словами, призывающими отказаться от штурма Тульской, стояла подпись, нечеткая, припечатанная бурым сургучом окровавленного пальца. Это имя Гомер не только слышал раньше, но и сам нередко произносил. Дневник принадлежал связисту из каравана, отправленного к Тульской неделю назад. Они прошли съезд к электродепо, которое непременно было бы разграблено, если бы не зашкаливающий тут фон. Черная отсохшая ветка, уводящая в него, была почему-то отгорожена сваренными кусками арматуры, причем не очень умело и явно в попыхах. На жестяной табличке, прикрученной проволокой к прутьям, скалился череп и виднелись следы предупреждения, выведенного красной краской, но то ли стершегося от времени, то ли кем-то соскобленного. Прорвавшись взглядом в этот зарешоченный колодец и еле выбравшись из него обратно, Гомер подумал, что линия, вероятно, не всегда была так безжизненна, как считали на Севастопольской. Миновали Варшавскую, жуткую, ржаво-заплесневелую, похожую на выловленного утопленника. Стены, поделенные на кафельные клетки, сочились мутной водицей. Сквозь приоткрытые губы гермозатворов внутрь проникал холодный ветер с поверхности, словно кто-то огромный, приникнув к ним снаружи, делал давно гниющей станции искусственное дыхание. Дозиметры бились в истерике, требуя немедленно уносить отсюда ноги. Ближе к Каширской один прибор вышел из строя, цифры на другом уперлись в самый край табло. Гомер почувствовал, как горчит на языке.
«Где эпицентр?»
Голос бригадира было слышно скверно, будто Гомер опустил голову в наполненную ванну. Он приостановился, воспользоваться хоть этой короткой передышкой, и махнул перчаткой на юго-восток.
«У Кантемировской. Думаем, пробило крышу павильона или вентиляционную шахту. Точно никто не знает. Так что, Кантемировская брошена? И всегда была? За Коломенской вся линия пустая? А мне говорили...»
Начал было Хантер, но умолк, давая знак утихнуть и Гомеру, и настраиваясь на какие-то тонкие волны.
«Известно, что с Каширской?»
Наконец спросил он.
«Откуда бы?»
Старик не был уверен, что сумел вложить ироническую нотку в гнусавое тромбонное гудение, исходящее из его дыхательных фильтров.
«Я тебе скажу, там такое излучение, что за минуту на станции оба изжаримся до углей. Ничего не поможет, Туда нельзя! Поворачивай!»
«Обратно? На Севастопольскую?»
«Да! Поднимусь там наверх, попробую добраться по земле!»
Задумчиво, уже прикидывая маршрут, отозвался Хантер.
«В одиночку собираешься?»
— насторожился Гомер.
«Я не смогу тебя вечно спасать! Буду занят собственной шкурой! Да вдвоем там и не пройти! Даже мне самому, без гарантий!»
«Ты не понимаешь! Мне нужно с тобой! Я должен!»
Гомер судорожно искал повод, зацепку.
«Должен подохнуть со смыслом?»
Равнодушно закончил за него бригадир. Хотя Гомер прекрасно знал, на самом деле это фильтры противогаза отсеивают любые примеси, пропуская внутрь только безвкусный стерильный воздух, а наружу механические и бездушные голоса. Старик на миг зажмурился, вспоминая все, что знал о Куцей-Каховской линии, о пораженной радиации нижней оконечности Замоскворецкой ветки, о дороге от Севастопольской до Серпуховской. Все, что угодно, лишь бы не поворачивать назад, лишь бы не возвращаться в свою скудную жизнь, к ложной беременности великими романами и бессмертными легендами.
«Иди за мной!»
Вдруг прохрипел он и с неожиданным даже для самого себя проворством заковылял на восток, к Каширской, в самое пекло. Ей снилось, как она водила напильником по браслету стальных кандалов, которыми была прикована к стене. Напильник визжал и соскальзывал, и даже когда ей начинало казаться, что его полотно на полмиллиметра вгрызалось в сталь, стоило оторваться от работы, как неглубокая, еле наметившаяся бороздка затягивалась на глазах. Но Саша не отчаивалась, снова бралась за инструмент и, стесывая ладони, принималась пилить неподатливый металл, соблюдая установленный строгий ритм. Главное — не сбиваться с него, не давать слабину, не прекращать работу ни на миг. Схваченные оковами лодыжки опухли и затекли. Саша поняла, что даже если ей удастся победить железо, она все равно не сумеет убежать, потому что ноги откажутся ее слушаться. Она очнулась. С трудом приподняла веки. Кандалы не приснились ей. Сашины запястья были стиснуты наручниками. Она лежала в грязном кузове старой карьерной дрезины, монотонно поскуливающей и мучительно медленно тащащийся вперед. Ее рот был забит засаленной тряпицей, висок ныл и кровоточил. «Не убил?» — подумала Саша. «Почему?» Из кузова был виден только кусочек потолка. В неровном обрывке светового пятна мельтешили спайки тюбингов. Дрезина катилась по перегону. Пока Саша пыталась вывести скованные руки из-за спины, тюбинги сменились облупившейся белой краской. Саша насторожилась. Что за станция? Здесь было нехорошо. Не просто тихо, а глухо. Не безлюдно, а безжизненно. И совершенно темно. Она почему-то всегда думала, что там, за мостом, каждая станция заполнена народом и везде стоит гвалт. Выходило, что она ошибалась. Потолок над Сашей застыл. Ее похититель, кряхтя и бронясь, взобрался на платформу. Заскрежетал подкованными каблуками, прохаживаясь вокруг, как будто изучая окрестности.
Потом, видимо, уже сняв противогаз, утробным голосом проурчал благожелательно.
«Вот мы где! Сколько лет, сколько зим!»
И смачно спустив воздух из легких, тяжело ударил. Нет, пнул сапогом что-то неживое, объемистое. Мешок набитый. Догадка заставила Сашу вцепиться зубами в вонючую тряпку и замычать. Выгнуло ее тело столбнячной дугой. Она поняла, и куда ее привез брезентовый толстяк, и с кем он там разговаривал. Смешно было бы даже надеяться уйти от Хантера. Тот нагнал старика в несколько львиных скачков, вцепился в его плечо и больно тряхнул.
«Что с тобой?»
«Еще немного пройти»,
— прохрипел Гомер.
«Я вспомнил, тут ходок есть, прямо на Замоскворецкую, еще перед Каширской. Мы через него и сразу в туннель. Не надо будет на станции заходить. Обогнем, выберемся прямо на Коломенской. Недалеко должно быть. Пожалуйста».
Улучив момент, он попробовал вырваться, но запутался в раструбах штанин, повалился на рельсы, тут же поднялся и снова дернулся вперед. Хантер с легкостью, словно крысу на веревке, удерживающей старика на месте, развернул его к себе лицом. Нагнулся к нему так, чтобы иллюминаторы их противогазов поравнялись. Заглянул в Гомера и спустя несколько секунд ослабил хватку.
«Хорошо».
Теперь уже бригадир тащил его сам, не останавливаясь больше ни на миг. Стук крови в ушах заглушал исступленное стрекотание счетчиков. Ноги задеревенели и почти не слушались. Легкие, казалось, от напряжения потрескались и страшно соднили. Они чуть не пропустили чернильное пятно узкого лаза. Протиснулись в него и еще несколько долгих минут бежали, пока не вырвались в новый туннель. Наспех, оглядевшись вокруг себя, бригадир нырнул обратно в ходок и бросил старику.
«Ты куда меня привел? Ты тут хоть бывал когда-нибудь?»
Метрах в 30 по левую сторону от лаза, именно там, куда им предстояло двигаться, туннель был от пола до потолка густо затянут чем-то напоминающим паутину. Гомер, жалея дыхание на разговоры, только помотал головой. Истинная правда. Раньше его сюда никогда не заносило, а те вещи, которые он слышал об этих местах, сейчас вряд ли стоило рассказывать Хантеру. Перекинув автомат в левую руку, бригадир извлек из своего рюкзака длинный прямоугольный тесак, напоминающий самодельный мачете, и вспорол липкое белесое кружево. Иссушенные остовы летающих тараканов, увязших в сетях, затряслись и зашелестели осипшими бубенцами. Нанесенная рана тут же сомкнула края, будто зарастая. Отвернув полупрозрачный холст паутины и просунув внутрь фонарь, бригадир осветил боковой туннель. На его расчистку понадобились бы часы. Клейкие нити многослойным плетением заполняли межлинейник всюду, сколько хватало луча. Хантер сверился с дозиметром,
издал странный гортанный звук и принялся остервенело кромсать растянутую между стенами пряжу. Паутина поддавалась медленно, отнимая больше времени, чем у них оставалось. За 10 минут они смогли продвинуться вперед всего метров на 30, а нити сплетались все плотнее, ватной пробкой забивая проход. Наконец, у заросшей вентиляционной шахты, под которой на шпалах валялся уродливый двухголовый скелет, бригадир швырнул тесак на пол. Они застряли в паутине точно как тараканы. И даже если существо, которое выткало эти сети, давно подохло само и не придет за ними, они все равно очень скоро погибнут от излучения. В те считанные мгновения, пока Хантер принимал решение, старик вспомнил еще кое-что, некогда слышанное об этом туннеле. Опустившись на одно колено, он выбил из запасного рожка несколько патронов, выкрутил пули, помогая себе перочинным ножом, и вытряхнул порох в ладонь. Хантеру объяснения не требовались. Через несколько минут, вернувшись в начало межлинейника, они насыпали на ватном настиле серую, крупящую горку и поднесли к ней зажигалку. Порох фыркнул, задымил, и вдруг произошло невероятное. Пламя от него разлилось сразу во все стороны, забираясь на стены, доставая до далекого потолка, захватывая все пространство туннеля. Выжирая паутину, оно рванулось вглубь. Ревущее, полыхающее кольцо, озаряя закопченные тюбинги и оставляя после себя лишь свисающие с потолка редкие горелые лохмотья, неукротимо двигалось вперед. Быстро сжимаясь, огненный обруч уходил к Коломенской гигантским поршнем, засасывая воздух. Потом туннель вильнул, и пламя скрылось за поворотом, волоча за собой мантию багряных сполохов. И уже совсем далеко, сквозь ровное гудение огня, вроде бы прорезался нечеловеческий, отчаянный вопль пополам с хриплым шипением. Хотя загипнотизированному этим зрелищем Гомеру он вполне мог и причудиться. Хантер кинул тесак обратно в свой рюкзак, взамен нашарив в нем новые нераспечатанные банки для противогаза.
«На обратную дорогу, дурок!»
Он сменил свой фильтр и передал вторую банку старику.
«Из-за пожара тут грязно, как после бомбежки!»
Старик кивнул. Пламя взметнуло вверх, взбаламутило радиоактивные частицы, годами оседавшие на паутине, въедавшиеся в ее нити. Черный вакуум туннеля сейчас был на самом деле весь наполнен смертоносными молекулами, повиснув в пустоте миллиардами крошечных подводных мин, они перекрывали им фарватер. Миновать их было невозможно. Пришлось идти напролом.
«Видел бы тебя сейчас твой папа!»
Глумливо пожурил ее толстяк. Саша сидела точно напротив отцовского тела, опрокинутого ничком, лицом в кровь. Обе бретельки комбинезона уже были сдернуты с ее плеч, открывая застиранную майку с изображением какого-то веселого зверька. Ее похититель не позволял ей видеть своего лица, опаляя ее глаза ярким лучом каждый раз,
когда она пробовала поднять их. Тряпку из ее рта он вытащил, но Саша все равно не собиралась просить его ни о чем.
«На мать не похожа, к сожалению. А я так надеялся!»
Слоновьи ноги в высоких резиновых ботфортах, уже изгвазданных в красном, снова пустились в обход колонны, у которой сидела Саша. Теперь его голос раздавался у нее из-за спины.
«Твой папаша, наверное, думал, что со временем все забудется, но у некоторых преступлений не бывает срока давности. У клеветы, у измены...»
Его тучный силуэт выплыл из мрака с другой стороны. Он застыл над телом Сашиного отца, попирая его сапогом, обильно харкнул.
«Жаль, что старик откинулся без моей помощи!»
Толстяк пробежался лучом по унылой, безликой станции, заваленной грудами никчемного барахла, остановился на бесколесом велосипеде.
«Да у вас тут уютненько. Думаю, если бы не ты, папаша предпочел бы повеситься».
Пока фонарь отвлекся от нее, Саша попыталась отползти в сторону, но уже через секунду луч вновь выловил ее из темноты.
«Я его понимаю».
В один прыжок похититель оказался рядом.
«Девочка, получилось что надо. Жаль только, что не похожа на маму. Он, думаю, тоже расстраивался. Ну да ничего».
Мыском ботфорта он завалил ее на бок.
«Не зря же я сюда добирался через все метро».
Саша дернулась и замотала головой.
«Видишь, как все непредсказуемо, Петя!»
Он опять обратился к Сашиному отцу.
«Было время, когда ты отдавал любовных конкурентов под трибунал, и спасибо, что не казнил, а просто изгонял пожизненно. А жизнь длинная, и обстоятельства меняются, причем не всегда в твою пользу. Я вернулся. Пусть у меня и ушло на это на 10 лет больше, чем я планировал».
«Возвращения никогда не бывают случайными», — шепотом повторила Саша за отцом.
«Золотые слова!» —
издевательски оценил толстяк.
«Эй, кто там?»
В противоположном конце платформы зашуршало и упало что-то увесистое. Потом будто бы послышалось шипение, крадущиеся шаги крупного зверя. Вновь воцарившаяся тишина была фальшивой, рваной, и Саша точно так же, как и ее похититель, чувствовала: из туннеля на них надвигается нечто. Толстяк клацнул затвором, опустился на одно колено рядом с девушкой, прижал к плечу приклад и обвел трясущимся пятном света близлежащие колонны. Слышать, как оживают десятилетиями пустовавшие южные перегоны, было не менее жутко, чем застать пробуждение мраморных статуй на какой-нибудь из центральной станции. В уже уходящем в сторону луче мелькнула смазанная тень, точно не человеческая, ни по очертаниям, ни по проворству. Но когда свет опять упал на место, где только что находилось загадочное создание, того уже и след простыл. Минуту спустя панически мечущийся луч затралил его снова всего шагах в 20 от них.
«Медведь!» —
недоверчиво прошептал толстяк, спуская курок. Пули наткнулись на колонны, стали клевать стены, но зверь будто развоплотился, и ни один выстрел не достиг цели. А потом толстяк будто прекратил бессмысленную пальбу, выронил из рук автомат и прижал их к животу. Его фонарь откатился в сторону, отбрасывая пластающийся по полу световой конус и снизу озаряя его грузную, сгорбленную фигуру. Из сумрака неспешно выступил человек, на удивление мягко, почти бесшумно ступая тяжелыми башмаками. В слишком свободном, даже для такого великана, защитном костюме его действительно можно было принять за медведя. Противогаза на нем не было. Исполосованная шрамами, обритая голова напоминала выжженный пузырь. Часть его лица, мужественного, грубовато и рисковато очерченного, была скорее красива, но казалась омертвевшей, и при взгляде на нее Саша не смогла перебороть озноб. Другая же половина была откровенно чудовищной. Сложное сплетение шрамов превращало его в полумаску сказочного урода, совершенного в своей безобразности. Но все же, если бы не глаза, его внешность была скорее отталкивающей, чем пугающей. Рыскающий, полубезумный взгляд оживлял обездвиженное лицо, оживлял, но не одушевлял его. Толстяк попытался подняться на ноги, но тут же рухнул на пол, крича от боли с простреленными коленями. Потом человек присел на корточки рядом с ним, приставил долгий, увенчанный глушителем пистолетный ствол к его затылку и нажал крючок. Вопль оборвался мгновенно, но эхо еще несколько секунд блуждало под сводами станции, словно лишенное тело, потерявшаяся сущность. Выстрел запрокинул ему подбородок, и теперь Сашин похититель лежал, обернувшись к ней. Вместо его лица зияла влажная алая воронка. Саша вжала голову в плечи и тихонько завыла от ужаса. Страшный человек медленно, задумчиво перевел дуло на нее, потом оглянулся и передумал. Пистолет исчез в подплечной кобуре, а сам он отступил назад, будто открещиваясь от содеянного. Открыл плоскую фляжку и приложился к ней. На маленькой сцене, освещенной подыхающим фонариком убитого толстяка, появилось новое действующее лицо. Тяжело переводящий дыхание, державшийся за ребра старик, одетый в такой же защитный костюм, как и убийца, он смотрелся в нем да нельзя нелепо. Нагнав своего спутника, старик сразу же изможденно свалился на пол, не заметив даже, что все вокруг залито кровью. Только потом, придя в себя и открыв глаза, увидел два изуродованных тела и зажатую между ними немую, перепуганную девушку. Притихшее было сердце скакнуло вновь. Гомер еще не умел выразить это словами, но уже знал наверняка, он ее нашел. После стольких ночей, проведенных в бесплодных попытках вообразить свою будущую героиню, придумать ей губы и кисти рук, наряд и аромат, движения и мысли, он вдруг встретил живого человека, который в точности соответствовал его желаниям. Нет, раньше он представлял ее себе совсем не так, более изящной, более плавной и уж точно более взрослой. Она оказалась куда жестче, В ней было слишком много острых углов, и, заглядывая ей в глаза, вместо теплой тонкой поволоки старик натыкался на два ледяных осколка. Она была другой, но Гомер знал, это он заблуждался, это он не смог правильно угадать, какой она должна быть. Ее загнанный взгляд, искаженные страхом черты, скованные руки интриговали старика. Пусть он был мастером пересказывать байки, но писать трагедии, как та, что должна была произойти с этой девушкой, ему было не дано. Ее беспомощность, обреченность, чудесное спасение и то, как ее судьба вплелась в их историю, означали: он на верном пути. И пусть она еще не произнесла ни слова, он был готов поверить ей авансом. Ведь, кроме всего прочего, девчонка со своими белыми, встрепанными, кое-как обкорнанными волосами и острыми ушками, с вымазанными в копоти скулами и обнаженными резкими ключицами, неожиданно белыми, уязвимыми, со своей по-детски пухлой, прикушенной нижней губой, была по-особенному красива. К его любопытству примешались и жалость, и внезапная нежность. Старик приблизился и присел рядом с ней на корточки. Она съежилась и зажмурила глаза. «Дикарка», — подумал он, потрепал ее по плечу, не зная, что сказать.
«Пора уходить», — вторгся Хантер.
«А что с...» Гомер вопросительно кивнул на девочку.
«Ничего, не наше дело».
«Нельзя ее здесь бросать одну».
«Проще пристрелить», — отрезал бригадир.
«Я не хочу с вами идти», — неожиданно собравшись, произнесла девушка. «Только снимите наручники. Ключи должны быть у него». Она указала на безликий, сломанный манекен. Хантер в три движения обыскал труп и выудил из внутреннего кармана связку жестяных ключиков. Швырнул их девчонке, оглянулся на старика. «Все?» Гомер, все еще пытаясь отсрочить расставание, спросил у нее: «Что этот нелюдь с тобой сделал?» «Ничего», — отозвалась она, ковыряясь в замке. «Не успел. Он не нелюдь, обычный человек. Жестокий, глупый, злопамятный, как все». «Не все такие», — возразил старик без особой убежденности. «Все», — упрямо сказала девчонка, морщась, но вставая на затекшие ноги. «Это ничего. Оставаться человеком тоже непросто. Быстро же она забыла о своем испуге. Глаз она больше не опускала, глядела на мужчин насупленно, вызывающе. Подошла к одному из трупов, осторожно перевернула его вверх лицом, уложила заломленные руки и поцеловала в лоб. Потом повернулась к Хантеру, прищурилась, и уголок ее рта дрогнул. «Спасибо». Вещей и оружия она с собой не взяла. Слезла на пути и зашагала, прихрамывая, к туннелю. Бригадир смотрел ей вслед, набычившись. Его рука нерешительно бродила по ремню между ножом и флягой. Наконец, определившись, он выпрямился и окликнул ее: «Подожди!»